Глава 12. 2007 год. И в эту ночь начальнику отдела убийств Маркусу Якобсону опять не удалось толком поспать. Свидетельница по делу об убийстве велосипедиста в парке Вальбю пыталась покончить с собой, приняв большую дозу снотворного. Какого черта она вздумала это делать, было совершенно непостижимо. У нее же имелись дети и любящая мать. Кто мог запугать женщину до такой степени? Ей была предоставлена защита свидетеля, круглосуточная охрана и все такое. И откуда она вообще взяла эти таблетки? «Шел бы ты домой поспать», — сказал его заместитель, когда Маркус вернулся после обычного совещания у главного инспектора. «Пожалуй, стоит прилечь на пару часиков», — кивнул Маркус. «Но тогда вам с Баком придется съездить в Рикс-хоспиталитет и попробовать добиться от этой женщины объяснений. И не забудь захватить с собой ее мать и детей, чтобы она их видела. Надо же как-то вернуть ее к действительности». «Или отвлечь от действительности», — сказал Ларс Бьорн. Телефон был переключен на секретаря, однако раздался звонок. «Ни с кем не соединять, кроме королевы и принца Хенрика», гласило распоряжение, данное секретарше. «Значит, это жена». «Да?» — сказал Ларс в трубку. Когда он услышал голос собеседника, усталость навалилась на него пуще прежнего. «Это начальник управления полиции», — сказал шепотом Ларс, прикрыв рукой трубку, а потом передал ее Маркусу и на цыпочках вышел из кабинета. «Да, Маркус», — раздался в трубке характерный голос. «Я звоню, чтобы рассказать тебе. Министр юстиции и комитеты быстро провели работу, так что дополнительные ассигнования приняты». «Приятная новость», — ответил Маркус, прикидывая, как можно поделить бюджет. «Ну, ты же знаешь официальный путь прохождения служебных бумаг. Сегодня Пив Вестергар и комитет датской партии по вопросам права побывали на совещании в Министерстве юстиции, и колеса завертелись. Начальник полицейского ведомства попросил начальника государственной полиции выяснить у меня, управились ли вы с организацией нового дела». «Полагаю, что да», — Маркус нахмурился, представив усталое лицо Карла. «Вот и хорошо. Передам эту новость по инстанциям. Из какого же дела вы собираетесь начать?» Такой вопрос как-то не вдохновлял на энергичные действия. В душе Карл уже совсем собрался домой. Часы на стене показывали 16:36, но его внутренние часы их значительно обгоняли. Поэтому звонок Маркуса Якобсона, предупредившего, что сейчас спустится, показался ему совсем не кстати. «Я должен отчитаться наверх о том, над чем ты сейчас работаешь», — заявил Маркус. Карл тоскливо посмотрел на пустую доску объявлений и немытые кофейные чашки, выстроившиеся на столе для совещаний. «Ладно, Маркус, у меня еще есть 20 минут, так что можешь зайти. Вообще-то у нас тут работы выше головы». Положив трубку и набрав полную грудь воздуха, он медленно выдохнул, встал и пошел по коридору. Асад сидел в своей каморке. На его крошечном письменном столике стояли две фотографии в рамках. На каждой теснилось бесчисленное множество людей. Над столом красовался плакат с арабской надписью и экзотическим зданием. Что это такое, Карл не смог сразу вспомнить. На крючке в двери висел коричневый халат того покроя, который исчез из обихода вместе с теплыми гамашами. Вдоль стены напротив двери были аккуратно расставлены в ряд орудия труда. Ведро, швабра, пылесос и целый арсенал бутылок с моющими и чистящими средствами. На полке были разложены резиновые перчатки, маленький транзистор с кассетным проигрывателем, из которого чуть слышно лились звуки тунисского базара. Рядом блокнот, бумага, карандаш, Коран и маленькая пачка периодики с арабской печатью. На коврике расстеленном перед полкой, еле-еле могло поместиться коленопреклоненное тело. Все вместе выглядело весьма живописно. «Асад», — заявил Карл, — «появилась спешная работа. Через 20 минут сюда придет начальник отдела убийств. Надо быстренько приготовиться к его приходу. Мне бы хотелось, чтобы, когда он придет, ты мыл пол в другом конце коридора. Надеюсь, это тебя не слишком затруднит». «Я смотрю, Карл, ты уже привел все в систему», — сказал Маркус Якобсен, устало кивая на доску для объявлений. «Похоже, оправился?»
«Оправился. Ну да, стараюсь по мере сил. Но должен предупредить, что для полного восстановления мне еще потребуется время.
Если это кризис, тебе поможет беседа со специалистом-психологом. Не стоит недооценивать пережитые душевные травмы. Тебе ведь пришлось через такое пройти?»
«Думаю, в этом нет необходимости».
«Ладно, Карл, но если понадобится, ты только скажи». Маркус Якобсен повернулся к стене, на которой висел телевизор. «Тебе установили плоский экран», — сказал он, увидев 40-дюймовую картинку новостного канала ТВ-2.
«Да, мы же должны быть в курсе происходящего в мире», — сказал Карл, мысленно помянув добром Асада, который подсоединил эту штуковину за какие-то 5 минут. Оказывается, он умеет и это. «Между прочим, там сейчас сказали, что свидетельница по делу об убийстве велосипедиста совершила попытку самоубийства».
«Как? Что за черт? Неужели об этом успели раструбить?» Начальник отдела убийств был явно ошарашен и даже разволновался. Карл пожал плечами. «После 10 лет на этой должности пора бы уже человеку привыкнуть к подобным неприятностям». «Я разделил дела на 3 категории». Карл гордо указал на свои стопки. «Это сложные и неординарные дела. Я потратил не один день, чтобы вникнуть в них. Потребуется уйма времени». Начальник отдела убийств отвел глаза от экрана.
«Ничего, сколько займет, столько и займет. Лишь бы получить результат. Если нужна будет помощь соседи сверху, ты только скажи».
Он попытался улыбнуться, а затем спросил: «С каких дел ты решил начать?»
«Я уже работаю над несколькими, так сказать, на первичном уровне. Наверное, первым будет все-таки дело Миретты Люнгар».
«Действительно, это было странное дело», — оживился шеф. «Чтобы человек вот так вдруг исчез в течение нескольких минут на пароме Рёдбю-Путгарден и никаких свидетелей».
«Да, в этом деле много странных обстоятельств», — согласился Карл, стараясь вспомнить хотя бы одно.
Сначала ее брата обвинили в том, что он выпихнул ее за борт, но потом это обвинение отпало. «Ты нащупал какой-нибудь след, с которого можно начать?»
«Возможно. Я не знаю, где ее брат сейчас, так что сначала надо его найти. Но тут есть и другие нити. Это сразу бросается в глаза».
«Насколько я помню, из документов следует, что его поместили в заведение на севере Ютландии».
«Это, конечно, так, но, может быть, сейчас он уже не там».
Карл попытался изобразить на лице задумчивость, говоря про себя: «Шел бы ты уже к себе в кабинет, господин начальник отдела». Столько вопросов, а он едва успел на 5 минут заглянуть в дело. «Он в учреждении, которое называется Эгелю, во Фредериксуне», — донеслось со стороны двери. На пороге стоял Асад, опираясь на швабру. С белозубой улыбкой, в зеленых перчатках и в халате до щиколоток он был похож на какое-то инопланетное существо. Обернувшись, начальник отдела убийств в растерянности воззрился на экзотическое явление. «Хафес Асад», — представился уборщик, протягивая руку в резиновой перчатке.
«Маркус Якобсен», — ответил начальник отдела убийств, пожимая его руку.
Затем он с вопросительным выражением на лице обратил свой взор к Карлу.
«Это мой новый помощник. Асад слышал мой разговор об этом деле», — пояснил Карл, бросив на того выразительный взгляд, который, однако, не произвел ни малейшего впечатления.
«Ах, так, понятно», — произнес начальник отдела убийств.
«Да, вице-комиссар полиции Мёрк действительно трудился, не жалея себя. Я только немного помогал ему и был на подхвате, где можно».
Асад расплылся в широкой улыбке. «Я только одно не могу понять. Почему тело Миретты Люнгар так и не нашли? У нас в Сирии в море водится много акул, и они пожирают тела утопленников. Но раз у берегов Дании не плавает так много акул, то в конце концов ее должны были выловить. Мертвые тела всплывают, как воздушные шары, когда гниющие внутренности наполняют их газом».
«Это так», — начальник отдела убийств попытался улыбнуться. «Но Данию окружают морские просторы, и глубины здесь большие. Нередко случается, что утонувшего человека так и не удается найти. И уже несколько раз бывало, что люди, упавшие с пассажирских теплоходов во время рейса, навсегда пропадали, а их тела так и не находились».
«Асад»,
— Карл взглянул на часы,
— «ты можешь уже идти домой, так что до завтра».
Помощник коротко кивнул и поднял с пола свое ведро. Погремев где-то инвентарем, он снова просунул голову в дверь, чтобы попрощаться.
«Занятный тип этот Хафес Асад», — сказал начальник отдела убийств, когда шаги смолкли вдалеке.